Дорогие братья и сестры, я еще раз хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в соборе Петра и Павла, на богослужении Московской Библейской Церкви. Также я хотел бы поприветствовать всех гостей, всех знакомых, всех случайных людей, которые забрели сюда на богослужение. Знаете, что Господь не случайно привел вас всех сегодня сюда. Он привел вас с какой-то особой целью, для того, чтобы вы что-то услышали, вы что-то изменили в себе. И хочу напомнить, что мы продолжаем сегодня нашу серию, которая называется «Сердце Христа». И основной стих для этой серии – это «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо бремя мое, иго мое благо, и бремя мое легко». Вот эти стихи, они нас всех побуждают задуматься, прийти к Христу, заглянуть в Его сердце и понять, что там, к чему Он нас призывает, почему бремя легко и иго благо. И я напоминаю, что сегодня уже третья часть. Называться она будет «Испытай прощение и подари прощение». Я хочу напомнить, что у нас было сначала о терпении, на прошлой неделе о любви. Сейчас мы будем говорить о прощении, и не на следующей неделе, а когда мы все вернемся с конференции, 26 числа, мы будем говорить о сострадании. Так вот, многие из вас очень много слышали, ну, может быть, несколько проповедей слышали в своей жизни о прощении, точно. Есть люди, которые, может быть, впервые сегодня на этой теме присутствует, вам очень сильно повезло. Вы сегодня много интересного и нового для себя услышите. А вот те, кто четвертый раз, по-моему, за последние 2 года будут сейчас слушать о прощении, я вам хочу сказать, чтобы вы тоже не отчаивались. В самом начале я скажу все то, что вы ожидали, может быть, или боялись услышать, чтобы потом нам уже говорить не общеизвестные какие-то вещи. Итак, знаете вы наверняка фразу, что непрощение – это яд, который я выпиваю в надежде, что умрет мой обидчик. Это вот такая вот общеизвестная фраза или похожая на нее, что непрощение – это когда я беру ружье, стреляю в себя в надежде, что прикладом, отдачей ударит того, кто меня обидел. Ну или вот смотрите, на этой картине представлено кладбище якорей. Эти якоря в рост человеческий. И вот непрощение, оно как якорь. Когда мы сидим в лодке и пытаемся плыть куда-то, куда нас Бог призывает, а на самом деле такой вот огромный в половину размера лодки якорь лежит на берегу. И многие лодки, они так и не могут выплыть из бухты, оторваться от берега, потому что вот такие якоря держат их на месте. Ну и, естественно, когда мы говорим о прощении, всем сразу нам в голову приходит, так, о чем мы сегодня будем говорить, какое место из Писания? Место из Писания наверняка про неверного заимодавца, когда он пришел, и он царю должен был там 20 вагонов золота, царь ему простил, отпустил его, он вышел, увидел своего должника, который ему должен был там, ну, трехмесячную зарплату, начал его трясти, начал из него выколачивать свой долг, и, в общем, для него все это плохо кончилось. Обычно, когда мы говорим о прощении, мы берем эти стихи за основу. Но сегодня будем говорить о прощении и рассматривать другой отрывок. Я надеюсь, что вот все эти, ну, можно сказать, банальности о прощении, которые вы боялись сегодня услышать, я уже сказал, исчерпал, и сегодня все остальное это будет то, что нечасто мы слышим. Непрощение, оно похоже на заразную болезнь. Представьте, когда много людей, когда кто-то болен, и вдруг ты понимаешь, что тебя заразили. Ты очень усиленно и быстро начинаешь лечиться, потому что знаешь эпидемию, потому что знаешь все больны, потому что ну, надо какие-то меры срочно предпринять, чтобы не разболеться совсем. Это что касается эпидемии. Вот что касается непрощения, в этом случае, когда мы заразились непрощением, мы не себя лечим. Мы пытаемся лечить того, кто нас заразил. Мы пытаемся его исправлять, мы обвиняем его во всем. И мы все свои усилия направляем на него. И все наши мысли сосредоточены на нем, на источнике нашей болезни. Хотя источник нашей болезни теперь внутри у нас. Когда я готовил эту проповедь, я вспомнил мультик. Несколько лет назад мы ходили с детьми на этот мультик, и он не такой, ну вот он полнометражный, но не такой, как можно себе было представить. Какие-то спецэффекты, шутки, какой-то закрученный сюжет. Он больше, наверное, похож на такие вот старые сказки, в гостях у сказки, когда показывали фильмы или еще что-то. Вот такой добрый. И, в общем, развивается сюжет, и весь этот мультик нужно смотреть ради одной последней минуты, когда голос за кадром делает вывод, то есть мораль этого мультика. И я помню, когда я сидел в кинотеатре, ну, в принципе, посмотрели мультик с детьми, ну, достаточно такой, чуть выше среднего, и уже все собирались выходить. И тут вот эта минута с моралью, которая вдруг открывает глаза на то, что же ты смотрел здесь, сидел полтора часа. Если у вас будет время, посмотрите со своими детьми, хотя, может быть, детям будет не так интересно, или, по крайней мере, они не увидят эту мораль. Мультик называется «Приключения Деспиро» про мышонка. И, значит, мораль заключается в следующем, что человек, который испытал боль, обижает другого человека. Этот человек, обидевшись, обижает другого человека дальше. Король испытал боль, и он обидел принцессу, принцесса обидела и так далее. Вот так. И все это непрощение идет по кругу, пока, наконец, не находится один герой, который нашел в себе силы простить. И тогда уже прощение идет по этому кругу. Так вот, давайте разбираться сегодня, как нам прощать. Мы знаем, что мы должны. Да, нас призывает к этому Христос. Он сам прощал, но основная часть у нас будет третья часть, когда мы будем пытаться какие-то конкретные советы друг для друга почерпнуть из Писания. Отрывок наш сегодняшний находится в Евангелии от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. И из уважения к Божьему Слову давайте прочтем этот отрывок стоя. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стихи. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, когда мы смотрим на Тебя, мы видим, насколько велико Твое сердце, насколько Ты великодушен, насколько Ты долготерпелив и готов прощать нас. Отче, мы простые, глиняные горшки в Твоих руках, Господи. И мы просим Тебя, наполни нас Твоей славой, чтобы и нам быть в силах прощать. Открой сейчас наши уши, чтобы мы могли слышать Твою истину. Благослови, Господи, наши глаза, чтобы мы могли видеть ее. И благослови наши руки, чтобы мы могли потом в своей жизни применять то, что услышим сейчас. Пусть слова Твои никогда не остаются напрасно сказанными, Отче. Но как сила Твоя изменяет наши жизни и жизни тех, кто окружает нас. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Есть несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Мы знаем, что Христос прощает. На этой картине вы видите как раз эту сцену, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И здесь ни имени ее, ни имени ее мужа, ни имени ее отца нет. То есть она такая безымянная. Ее просто привели как некий объект, который нужно наказать, как человека, который однозначно не заслужил прощения, а заслужил расправы своими действиями. Я помню несколько месяцев назад, когда была проповедь о родственниках Иисуса, Версавия тоже названа не женщиной, не по имени, никак. Мы знаем, что это Версавия, но про нее сказано «бывшая жена Урии». То есть это максимум, что о ней можно было сказать. Она как бы не заслужила быть упомянутой по имени. И здесь мы видим, женщину привели тоже. Женщину, человека, у которого отняли имя. С именем у нее отняли кусок личности. Я нашел такую цитату медика, которого зовут доктор Турнье, и он пишет следующее. «Библия видит в человеке прежде всего личность, а не частицу толпы, или нечто абстрактное, идею, или экземпляр». И доктор добавляет, «Имя – это символ человека, символ личности. Когда я сам забываю фамилию или имя пациента, я говорю про себя, а вот идет больной желчный пузырь, или а вот это чахотка, которого я смотрел на прошлой неделе. Это значит, что я более заинтересован в болезнях, чем в самих людях». И этот доктор утверждает, что пациент должен быть всегда и в первую очередь личностью, а не болезнью. Здесь же, когда толпа приводит грешницу, мы видим, что она не заслуживает в глазах учителей, в глазах нравственных блюстителей того, чтобы оставаться человеком. Но Христос не относится к нам так. Он в каждом грешнике, Он в каждом из нас продолжает видеть человека. Интересно, что как эти старейшины, приводя женщину, рассчитывали, что они поставят в тупик Христа, то есть они желали его скомпрометировать. Если он скажет «да», ее надо казнить, значит, его человеколюбию придет конец, значит, про него уже не будут говорить, что он хороший, добрый, мудрый учитель. Если он скажет «нет, не надо ее казнить», значит, он станет преступником закона, значит, он противоречит тому, что сказал Моисей, значит, он противоречит тем заповедям, которые дал Бог. И это еще хуже, чем первый исход. То есть в ситуации, где нельзя было выйти победителем, Христос выходит победителем, как и всегда. Но подчас в нашей жизни мы точно так же, как эти учителя закона, приводим к Христу своих обидчиков и говорим, что они не заслуживают прощения. Все, что происходит в нашей жизни, происходит перед Его глазами. Но когда мы не находим в себе сил простить, когда обида настолько велика, когда это затрагивает самые глубины нашего сердца, у нас вдруг находятся отговорки, что вот за это простить нельзя. Или что вот этого человека простить нельзя. И мы приводим его к Христу, и мы молимся, и мы говорим, что «ну ты понимаешь, это невозможно. Если я его прощу, это будет неправильно». И получается, что мы точно так же, как эти книжники и фарисеи, норовим поставить Христа в тупик, чтобы либо он снял с нас ответственность за то, чтобы простить этого человека, либо сказал, ну ладно, не можешь простить, не прощай, он действительно недостоин моей любви и твоего прощения. Интересно, как Христос смотрел на эту ситуацию. Мы не знаем, что он писал на песке, но мы знаем, что он не мог смотреть на все, что происходило вокруг. Он опустил глаза и что-то там писал на земле. Он не мог смотреть, потому что в его глазах сборище грешников привели одну грешницу и решили устроить над ней расправу, надеясь или почему-то обманывая себя, что они не настолько грешны. И в этой ситуации всегда оказываемся мы с вами. Когда нас трудно побудить к прощению, когда мы находим оправдание не идти за Христом и не учиться этим урокам. В его глазах мы точно такая же банда грешников, которая желает расправиться со своими обидчиками. Ведь написано в послании к римлянам апостолом Павлом, что нет праведных ни одного. Никто не ищет Бога. Нет разумеющих, нет делающих добро, нет ни одного. И дальше, в той же главе, все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы недостойны были любви. Мы недостойны были прощения, но тем не менее. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он простил нас, хотя мы и до сих пор ничем не заслужили этого прощения. Он простил нас. Он простил нас, потому что Он любит. И Он не требует от нас, чтобы мы прошли через какие-то судилища сначала. Или чтобы нас через строй провели показательно. Или побили немножко камнями, чтобы мы поняли, насколько мы грешники. Эти слова достаточно неприятны. И когда их напоминаем, кто-то пытается на себя не примеривать их. Кто-то считает, что ну, это вот про кого-то другого, кто не так давно в церкви или кто недавно оступился. Но я не совсем, наверное, подхожу под этот список. Точно так же, как и фарисеи, и книжники. Когда они сознались в своих грехах? Только тогда, когда Христос их своим вопросом припер к стенке. Кто сам без греха, тот первый брось камень. В нашей жизни происходит то же самое. Мы сознаемся в своих грехах, только когда Бог нас припирает к стенке. Давид думал, что у него все хорошо и замечательно, и когда пророк пришел к нему и рассказал его историю, я описал его грех, Давиду в голову не пришло, что это о нем. Он думал, что есть еще кто-то, кто точно так же поступил, над ним надо совершить суд. И только когда пророк сказал: «Царь, это ты, и это твой грех», тогда он понял, что речь о нем. В нашей жизни давайте не будем прятаться, давайте не будем бегать и скрывать свою вину, свой грех, свою слабость. Давайте не будем ждать, когда Христу придется нас припереть к стенке, потому что тогда все равно нам придется сделать только одно – сознаться себе в том, что мы грешны, в том, что мы не любим, в том, что мы не терпим, в том, что мы не сострадаем, не прощаем. Можно сказать, что эта женщина, она была никто Христу. Она ничего ему не сделала, ему было легко ее простить. Ну, это люди, это их дела. Сейчас я ее прощу, все равно мне скоро умирать, все равно мне скоро воскресать, все равно мне потом трудиться нужно в век церкви. Что такие мелочи я буду рассматривать так пристально? Но нет, мы видим, что его сердце переполнено прощением. И как, опять же, в псалмах мы читаем, что Давид пишет: «Господи, я сделал грех, но я согрешил пред Тобою, Тебе единому согрешил я». Так и здесь любой грех, он обращен против Христа. И мы не можем сказать, что эта грешница, она ничего ему лично не сделала. Она сделала, она жила не так, как он говорит. Она нарушила те заповеди, которые были даны людям для их же блага. Любовь, которую Бог изливает в наши сердца, она любым грехом исковеркана. Еще один интересный момент, что все эти люди начали расходиться, и написано, начиная от старших и до последних. То есть когда-то у меня такое было представление, когда я только пришел в церковь, что ну вот сейчас будет идти время, все мы будем становиться взрослее, совершеннее, потом святость будет не за горами, все будет замечательно. И вдруг такая новость, как гром среди ясного неба: чем старше человек становится, тем больше грехов. Чем старше человек становится, тем реже ему хочется крикнуть на всю толпу: «Да, я безгрешный, я могу первый бросить камень». тем явнее становятся, оглядываясь назад, наши собственные какие-то грехи, которые мы допустили в своей жизни. Прощение, когда оно даровано Христом, здесь мы видим, да, Он прощает грешницу, и Он отпускает ее. И я надеюсь, что это так и есть. Она пошла, и, как Он и сказал ей, ступай, больше не греши, не грешила больше. Прощение – это не повод продолжать грешить, потому что меня простят еще раз. Прощение – это повод оставаться в этом состоянии прощенного человека. Христос простил ее, да. Дальше мы можем смотреть, что были случаи прощения более животрепещущие, которые затрагивали глубину его собственного сердца, когда Петр, его ближайший сподвижник, ученик, отрекся от него. Христос простил. Когда Павел прилагал все свои усилия, чтобы гнать учеников, Христос его простил. И если мы будем смотреть, кого прощал Христос, ну, даже своих палачей, уже будучи распятым на кресте, Он простил, и Он сказал, не ведают, что творят. Прости им. Не знают, что делают, не понимают. То есть Он нашел объяснение даже этому варварскому греху, который был направлен против Него самого. И Христос прощает каждого из нас с вами. Я помню, когда я учился в 10 классе, я занимал какую-то должность идеологическую в комитете комсомола школы. И вот у нас блестящий историк был Александр Иванович. Вдруг он предложил ни с того ни с сего вести факультативный курс истории религии. Весь комитет комсомола встал на дыбы, и я в первую очередь. И почему-то мне тогда словосочетание «закон Божий» казалось чем-то таким архаичным, чем-то таким, ну вот, сродни анекдоту. И я как-то так вот высказал на заседании. Мы там еще и закон Божий будем изучать, что ли? И я вспоминаю и думаю, как странно. Вроде бы это было не так давно, по меркам вселенского времени. Но это был я. И меня забавляло, что мы там будем изучать историю религии. Это было так неправильно. Это было так вразрез с тем, как мы жили. Но на самом деле, вот наш учитель истории, он пытался донести до нас идею Божьей любви. Хотя мы смотрели на все религии, и он преподавал замечательно все это. Я, конечно, очень быстро пожалел о своем таком рвении. И Бог простил меня, и не только за это, но и за более осознанные, более грязные грехи, которые, я думаю, в жизни у каждого из нас есть, и мы не выносим их на поверхность, потому что боимся осуждения, потому что мы боимся, что кто-то менее грешен, чем мы, и бросит в нас камень. Иисус прощает любого. Он готов, Он хочет простить любого человека. Он сделал для этого все. У Него есть это право. Он уже очистил грехи грешника. И Он призывает человека к себе и говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, я прощу, я научу любить, я научу терпеть. Если вы сегодня зашли случайно, как вы думаете, и для вас это что-то новое, знаете, что Бог хочет вас простить, и Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Он хочет, чтобы вы признали свое состояние, что оно неправильное, и что только Бог может его исправить. И в молитве признались Ему в этом. И точно так же, как неверующего, Бог готов простить каждого верующего, потому что верующий не становится святым. Прощая своего сына, все мы дети Божьи, прощая свою дочь, Бог каждому из нас говорит, ступай, живи дальше, но больше не греши. Не оставляй заповедей, которые я дал, для того, чтобы вы жили, для того, чтобы жизнь ваша была синонимом слова изобилия. Для того, чтобы вы сами испытывали в своем сердце все радости и все плоды Духа. Христос призывает и нас с вами прощать. Потому что Его одного на всех не хватит, и не все грехи против Него совершаются. Больше всего совершается грехов, когда мы общаемся друг с другом. И нам тяжело это. Нам трудно наступить на горло своей песни и простить кого-то, и отпустить это. Но Христос именно к этому нас и призывает. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Кто говорит, что он Христов, тот в этом мире должен поступать так, как он поступал. Христос прощал, значит, и нам надлежит прощать. Не Бог обвиняет нас. Когда Он наклонился и писал пальцем на земле, не так важно, что Он там писал. Может быть, Он как раз написал какие-то слова, которые обличили всех, распугали всю толпу, но это вряд ли. Мне думается, что Он присел и писал для того, чтобы показать, что все, что дальше будет происходить, не связывайте со мной. Люди испугались не Его. Люди испугались не того, что Он их сейчас обвинит и Он их осудит. Он говорил себе: я пришел в мир не судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. Почему все разошлись? Потому что никто не взял на себя решение бросить первый камень. Конечно, я возьму и брошу, а мой сосед помнит, как я согрешил против него. Он обвинит меня, и я уже буду крайним. И думая так, каждый, боясь осуждения своих ближних, уходил с этой площади, оставляя грешницу и Христа один на один. Они испугались сами себя, потому что в них самих было зло, осуждение и ярость. Они готовы были растерзать любого, точно так же, как и эту женщину. Чтобы прекратить это свирепство, которое прикрыто благими намерениями, Христос говорит: не мстите, не судите, прощайте, разряжайте ружья, перекуйте мечи, сделайте из них плуг. Мечи на орала, известная фраза. Есть одна нехорошая новость, конечно, которая сейчас вас не обрадует, но вы все ее знаете. Когда Христос говорит своим ученикам: помните слово, которое я вам сказал: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Против меня согрешали в этом мире, будут согрешать против вас. Мне создавали ситуации, в которых я должен был прощать, вам будут создавать ситуации, в которых вам нужно будет прощать. Если есть непрощение в сердце, то о каком мире можно говорить? Христос говорит: придите, научитесь, поступайте, как я, и тогда, в этом случае, у вас будет мир в сердце. Тогда, в этом случае, вы сможете испытать такой возвышенный, священный, данный Богом покой и мир. Но ситуации такие будут у всех. К сожалению, это неизбежно. Если мы будем бежать от этих ситуаций, никогда не сможем найти покой своей душе. И опять же, опровергая всех тех, кто может сказать: ну это же Христос, это Сын Божий, Он Бог, у Него Дух Святой, Он идеален, Он совершенен, я могу сказать, что разве это дает нам право не двигаться, не стремиться исполнять Его Слово, не, как в одном известном комедийном фильме, расти над собой? Господь призывает нас к тому, чтобы мы стремились к совершенству. И у нас есть, кроме Него, достаточно примеров и в Библии, и не в Библии, людей, которые научились и которые сделали так. Первый пример – человек, который спустя несколько месяцев после казни Христа сказал те же самые слова. Кто это? Стефан. Когда его побивали камнями, он сказал те же самые слова. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Все те же самые слова сказал он. Да, Стефан. Значит, и мы можем научиться такой же мере прощения. Значит, и мы можем усовершится. На прошлой неделе, когда Пасха была еще только впереди, очень много программ по телевидению было посвященных христианству, посвященных мученикам. И вот я смотрел программу, в которой рассказывали про мучеников ранней церкви. Некоторые из них были христианами 2-3 дня, потому что они видели казни, они уверовали, через 3 дня их казнили самих за то, что они уверовали. И вот был такой святой, о котором в Писании не написано, но который был в истории, его почитает церковь как святого, как мученика. Зовут его Лаврентий. Он пошел еще дальше. Кроме того, чтобы просто простить своих палачей, он еще с юмором умирал. Казнь, на которой его осудили, была очень жестокая. И на раскаленные решетки, на раскаленные прутья его должны были положить и там снизу развести огонь. Так вот, будучи уже в агонии, он нашел в себе силы сказать: «Ну, с этого боку я уже поджарился, переворачивайте на другой». И с такими словами он человека, который отвечал за эту казнь, просто привел в замешательство. Этот человек, который казнил его, уверовал, увидев его мужество, увидев то, как он без злобы, без ненависти отдавал свою жизнь за свою веру. Самое сложное – это ответить на вопрос «как?». Мы пытались, мы старались. Нас призывали с трибун, но у нас никогда не получалось прощать до конца. Когда мы вспоминаем своих обидчиков, нам все равно хочется плакать. Потому что мы не можем их принять. Мы не можем им все это оставить. Мы не можем их любить, как призывал Христос. Любите врагов ваших. И сердце сворачивается. И кажется, что вот до этого момента я был верующим. А это, я надеюсь, мне в жизни никогда не понадобится. Господи, избавь меня от ситуации, в которой у меня появятся такие враги, которые мне сделают столько боли, что мне потом их будет трудно прощать. Несколько советов о том, как простить. Какие-то конкретные мысли, которые смогут помочь вам, я надеюсь, сделать этот процесс менее болезненным. Первое, что нам нужно, когда с нами что-то происходит, какое-то несчастье, когда причиной этого несчастья являются люди, не обвинять Бога и не говорить: «Господи, Ты не защитил. Господи, Господи, почему Ты допустил, что это со мной произошло? Почему нельзя было по-другому? Почему именно я?» Я помню, как-то мы ехали в маршрутке, и одна женщина, она причитала просто: «Почему я? Я что, хуже всех? Почему вы мне? Почему я?» И никто не мог понять, о чем она и почему она так отчитывает водителя. Оказалось, что проблема была только в том, что он ей дал сдачу мелочью. Горсть мелочи ей дал. И вот она говорила: «Почему я?» То есть ее не возмутил факт там мелочи или еще что-то. Ее возмутил факт, что на нее пал жребий, что она вот такая крайняя оказалась. И для нее это было нечто ужасное. Когда с нами происходит что-то, что способно поколебать нашу веру, не нужно обвинять Бога. Как сказал Иов: «Неужели мы только доброе будем от нашего Бога принимать, а злое принимать от Него не будем? Злое пусть кому-то другому, тому, кто не так сильно в него верит». Не надо обвинять его во всех наших неприятностях. В нашей жизни, рано или поздно, у каждого из нас умрут родители. У кого-то уже умерли. Что мы будем Бога в этом обвинять? Это ты сделал, почему ты это допустил? Это естественный ход вещей в этом падшем мире, в котором мы продолжаем жить. Когда с вами это случится, не обвиняйте Бога, что Он допустил. Это, наверное, намного правильнее, чем если ваши родители будут хоронить вас. В любом горе можно найти какой-то смысл. В любом горе можно найти цель. Может быть, через много лет, оглядываясь назад, почему это произошло? для чего Бог допустил это в моей жизни. И я не хочу сказать, что здесь уместно говорить о том, чтобы мы простили Бога. Наверное, правильнее будет сказать, нужно принимать от Него все то, что Он дает нам. Не обвинять Его. Второй совет. Нам не стоит брать свое лечение в собственные руки. Потому что нам кажется, что в мире полно несправедливости. Если я не буду наводить эту справедливость, то как она, откуда возьмется? И тогда мы пытаемся лечить свои раны местью или ненавистью. Это то же самое, как если язву желудка лечить спиртом. Да, сначала боль уйдет, потому что будет некий такой эффект анестезии, да, обезболивания. Но на самом деле это только усугубляет болезнь. И когда мы ненавидим, мстим, не прощаем, это только усугубляет наши болезни и уменьшает наше подобие Христу. Подумайте, для чего приходил Христос? Он пришел, чтобы победить зло, победить смерть, показать людям свет, мир и добро. А получается, мы своими руками уменьшаем то количество добра, которое Он принес. Своим непрощением мы отщипываем от Его прощения и говорим, что, ну да, Христос вот Он. Христос – это прощение, христиане – это прощение не всегда. Не получаемся ли мы врагами Богу, когда поступаем так, когда сеем зло? Почему? Потому что нас обидели, потому что мы считаем, что мы имеем право, потому что против нас грешили такие грешные грешники, которых тогда не было 2000 лет назад. Еще один совет, который вытекает из всего предыдущего, о чем я говорил. Знаете, когда попадает заноза в руку, бесполезно ее лечить просто так, мазью или еще чем-то сверху. Нужно ее вытащить сначала, потом обработать рану, и потом начнется процесс заживления. Когда нас ранят в сердце, мы делаем вот так. Наша рана в нашем сердце. Наша заноза там, и мы заталкиваем еще глубже, и глубже, и глубже, и молимся Богу, чтобы Он исцелил нас. Исцеление начинается только тогда, когда мы открываем наше сердце и позволяем эту занозу Богу вытащить. И тогда медленно, но верно начинается исцеление. С площади разошлись все до единого. Все до единого. Желающие навести порядок, потому что они были грешные, потому что они были непрощенные сами. И нам не надо забывать, что каждый из нас с вами здесь. Если мы приняли прощение Божье, мы уже прощены. Представьте себе такую картину, как, ну, мы же часто каялись, мы часто давали Богу слово, что мы больше не будем грешить, что мы будем теперь всех прощать, что мы будем любить. И потом опять спотыкались. Если мы спотыкались раз за разом и делали один и тот же грех, значит, мы уже не просто грешники, мы уже рецидивисты. И теперь представьте зал суда. И в этом зале суда рецидивист стоит в качестве потерпевшего, рецидивист стоит в качестве прокурора, рецидивист стоит в качестве адвоката. Тот, который потерпевший, о своих правах ущемленных кричит громче всех. Страшнее всего, что в качестве судьи там вроде тоже как рецидивист. И мы вверяем ему право, а чаще всего мы себя ставим на место судьи. И вот такое вот судебное заседание, в котором вор на воре вором погоняет. Потому что крадет у Христа его благодать. Для себя берет, а дальше не отдает. Мы должны всегда помнить о том, сколько нам простили. Это вот как раз в той притче, которую мы сегодня не рассматривали. Несколько вагонов золота нам простили, а мы трехмесячную зарплату своему должнику нет, не простили. Когда мой сын делает что-то неправильное, у меня даже если возникает желание наказать его, не возникает к нему ненависти. И я терплю. Я терплю, когда он не слушается. Я терплю, когда другой не слышит. Я терплю, когда совсем маленький не держит голову и бьет лбом в нос. И все это я терплю, потому что я их люблю. И точно так же Бог терпит каждого из нас с вами и прощает, потому что любит. И мы не сможем прощать людей, мы не сможем найти в себе сил к прощению, если мы не осознаем, что Христос любит нас. И Он дал нам право пользоваться этой любовью. И Он наполнил наше сердце этой любовью. И вместо занос непрощения и обиды мы можем открыть свое сердце навстречу Его безграничной любви для того, чтобы ее дарить всем. И здесь пересечение всех тем, о которых мы говорили уже. Мы должны научиться у Христа терпению. Нам следует научиться у Христа любви, если мы будем уметь терпеть, если мы будем уметь любить. Нам не так сложно будет научиться прощать. В заключение я хочу сказать, что я не являюсь таким большим поклонником творчества Пастернака, но вот когда я готовился к проповеди, вопиющая одна фраза попалась мне на глаза. «Не читал, но осуждаю». В 50-е, в 60-е годы, когда была самая большая травля на Пастернака, значит, за то, что ему дали за доктора Живаго Нобелевскую премию, многие вот такую вот фразу там на партсобраниях высказывали. «Я Пастернака не читал, но осуждаю». И вот этот человек, которого не читали, но осуждали, он написал следующие слова. Стихотворение называлось очень просто. «Учись прощать». Это стихотворение он написал не как призыв с трибуны к тому, чтобы люди учились прощать. Он написал это стихотворение как вот исповедь того, что он делает сам. И в нем не видно ни грамма злобы и обиды на тех, кто его не читал, но осуждал. Послушайте. «Учись прощать, когда душа обижена, и сердце, словно чаша горьких слез». И кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал Христос. Учись прощать, прощай не только словом, но всей душой, всей сущностью твоей. Прощение рождается любовью в борении молитвенных ночей. Если бы Христос знал, что мы никогда не научимся прощать, Он бы нас не призывал к этому. А раз Он нас призывает, значит, мы можем научиться терпеть, научиться любить, научиться прощать. И через 2 недели мы поговорим с вами о том, что мы можем научиться сострадать, а не просто родиться с врожденным состраданием. Давайте помолимся сейчас. Господь Небесный Отец, мы себя хорошо знаем, как нам кажется. И мы знаем, на что мы способны, на что мы не способны. Мы знаем, что мы прячем. Иногда мы закапываем это так глубоко, что нам самим кажется, что мы уже забыли. Но пусть никто не обманывается. Господи, Ты видишь нас, и Ты знаешь все наши сокровенные мысли, Ты знаешь все наши тайны совершенно, все открыто пред Тобой. Поэтому я прошу Тебя, Господь, научи нас по-настоящему выбрасывать зло, непрощение из своей жизни. Сбрасывать это бремя с себя. Ты это бремя не нес. И Ты сказал, что Твое бремя легко, потому что среди груза на Твоих плечах не было груза непрощения. Помоги и нам жить легче и искать мира и покоя, и находить его, не концентрируясь на обидах, не концентрируясь на боли, не концентрируясь на том, что сил больше нет. Но всегда обращай свой взор к Тебе, к источнику сил, к источнику радости, к источнику помощи, к источнику мира, покоя и любви. Отче, Ты можешь кардинально нас преобразовать, изменить нас. продолжает менять всю нашу жизнь. Сделай так. Мы просим Тебя, потому что Ты сказал, Ты милостив, долготерпелив, любишь нас. И мы надеемся, что наша эта молитва, я надеюсь, что эта молитва, она была из глубины сердца. И что каждый человек здесь, присутствующий сегодня или слышавший эту проповедь в записи, он действительно сможет открыть полностью твое сердце, свое сердце для тебя, позволить тебе начать его преобразовывать. Пусть любовь в нас прорастает, прощение. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.